Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все новые и новые поражения в правах оппозиционно настроенных россиян мы обсуждаем сегодня. Я подчеркиваю слово «оппозиционно настроенных», потому что провластно настроенных граждан это пока не касается. Хотя, может быть, и касается. Вы нам позвоните и расскажете, к чему приведет весь этот комплекс, жестокий репрессивный комплекс мер, которые сейчас будут применяться очень многим людям. Телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Пожалуйста, звоните нам и делитесь своими мнениями. А я должна сообщить, что во Владивостоке сейчас полночь. Здравствуйте, Николай Марковцев.
Здравствуйте.
Николай, я рада видеть вас и слышать. И всегда благодарна, что ваше позднее ночное время вы с нами. Николай, вот мы пока не будем говорить о совсем новом законе, который уже в трех чтениях принят Государственной Думой, он очень свеженький. Вот до него у вас уже, как у политика, как у человека с активной жизненной позицией, у вас уже возникали какие-то самоограничительные механизмы, включались, что я бы это написал раньше, но в связи с тем, что случилось, в связи с тем, что напринимали, я уже этого, пожалуй, не сделаю.
Да, конечно, несомненно. Все мы люди, все мы человеки, все мы чего-то боимся. И вот когда стали судить за лайки, за какие-то репосты, очень часто все это публиковалось, конечно, уже читаешь хорошие тексты и боишься лайкнуть лишний раз, потому что сразу можешь попасть под колпак. А попал под колпак – это уже, значит, ты в 6 утра его могут с обыском прийти и все остальное. А кому это надо? Кому это... Никому это не хочется. Поэтому вот все люди сейчас как-то затаились вот у нас в Владивостоке. Лишний раз боятся высказать свои мысли. Еще недавно я знаю несколько человек, которые очень критически писали о власти. Сегодня уже они этого не пишут. Просто, я так понимаю, все наблюдают, что же из этого выйдет. И вот это законодательство, которое вот все закручивает гайки. Понятно, резьба когда-то сорвется, но... Просто власть сегодня находится в таком состоянии, что по-иному она управлять уже просто не способна. Они просто хотят удержать власть. А иным способом эту власть им просто не удержать.
Ну вот, работает же. В общем, работает. Это законодательство работает, раз вы уже на себе почувствовали, что как-то вы себя начинаете ограничивать в каком-то проявлении выражения чувств. Работает. То есть они, в общем, по-своему правильно делают. Вот мы вас припугнем так, что вы уже не пикните.
Да, несомненно, это все работает. Но я и говорю, это будет... Скорее, до поры до времени, но когда эта пора придет? Потому что недовольных очень много. Вот так вот в узком кругу высказывается очень много людей недовольных. Но когда это может случиться через 2-3 года, а может и через 10-15 лет. Что будет с нашей страной, непонятно. Потому что вот эти санкции, которые все больше закручиваются, идут ограничения. Вот это вот все плохо отражается на наших людях, на нашей стране. Мы теряем в развитии. Значит, вот это, я не знаю, чем все закончится, но когда-то все-таки это закончится.
Ну, это мы понимаю. Будем, да, это как раз у нас сегодня такая прогноз передачи, чем же это все закончится, к чему это все приведет, толку-то от этого. С нами Кирилл Мартынов, как видите. Здравствуйте, Кирилл. Кирилл, главный редактор. Нет, Кирилл, я вас немножко повысила. Кирилл, редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, на эту минуту, давайте пока еще, вот у нас сейчас будет сюжет про новый закон ограничительный. На эту минуту чего уже нельзя? Вот чего нельзя людям, которые хотели бы выразить свою политическую позицию, отличную от политической позиции Кремля? Чего им уже нельзя на эту минуту?
Но мы видели несколько ситуаций уже в этом году, когда сначала сторонники Навального оказались, ну, де-факто вне закона, то есть для них были запрещены те, негласно как-то, неизвестно чем, запрещены просто фактом те права, которые предоставлены российским гражданам российской же Конституции, даже действующей редакции. И вот мы видели события, когда в Москве собрался съезд муниципальных депутатов, и он был весь отправлен в автозак. И буквально на этих выходных мы видели, как Юлия Галямина пыталась своих коллег, независимых муниципальных депутатов, собрать в Великом Новгороде, на родине русской демократии, как они сами писали. И там тоже, в общем, их мероприятия начали срывать, тем самым довольно наглядно демонстрируя, что хотя у нас нет таких законов, до сих пор, но политика при этом фактически криминализована. То есть, если ты пытаешься заниматься любой независимой политикой в России, то тебе жизнь, полиция и какие-то там еще третьи силы начинают намекать или прямо говорить, что тебе делать этого не стоит. Это вот наша новая реальность. Конечно, я согласен с предыдущим спикером в том отношении, что очень долго это продолжаться не может. Ну, просто по той причине, что в такой большой стране, как Россия, такое количество конфликтов и такое количество разных интересов, что вот полностью все это закатать в такой асфальт «Единой России» и нескольких партий спойлеров, все эти интересы не получится. На короткое время, наверное, это эффективная стратегия, на долгий срок это, к сожалению, опять повторение Советского Союза в этом отношении. Мы все знаем, чем он закончился.
Спасибо, Кирилл. И я представляю вам третьего гостя нашей программы. С нами Евгений Киселев. Евгений, здравствуйте. Вы опоздали на 20 лет. Потому что... Или Путин опоздал на 20 лет. Потому что, в общем, я переношу зеркально эту ситуацию сегодняшнюю с ФБК, которого объявляют вот этим самым, как его, экстремистом. Угу. И все, кто его поддерживал, тоже объявляют экстремистами. И я вот переношу на 20 лет, что он просто опоздал, Путин. По идее, вы там должны были уже подпасть под это новое законодательство, когда целая телекомпания отказалась выполнять
я
команды властей.
Я под уголовным делом хожу, извините, что касается меня лично. Простите, пожалуйста.
Под экстремизм могли попасть
те... хуже, мне терроризм.
Ой, боже мой.
Понимаете, с международным террористом
Но это еще не с тех пор. Это уже свежее.
Относительно свежее.
Да. Я сейчас возвращаюсь на 20 лет назад, что люди, которые вышли вас защищать тогда, они по новому законодательству тоже были бы поражены в своих избирательных правах, им нельзя было бы уже становиться депутатами, потому что они вышли защищать экстремистов. Вы подходите под понятие экстремистов современно.
И
гордитесь.
И тем горжусь.
Но не согласна, что тогда это могло случиться, если бы Путин был посмотрел на 20 лет вперед и переписал, что ли, слезал вот это вот сегодня.
Ну, а что мы будем, собственно говоря, сейчас с вами обсуждать, как говорится,
Почему вас не объявили экстремистами тогда?
Целый огород.
Не будем этот огород обсуждать, слава богу, что не объявили. Итак, смотрим сюжет, что же наворотили сейчас в этом огороде, о котором как раз Евгений Киселев начал говорить.
26 мая Госдума приняла в третьем чтении закон о временном запрете избираться во все выборные органы власти России членам организаций, объявленных экстремистскими или террористическими. Согласно законопроекту, если в течение последних 3 лет до признания организации экстремистской или террористической человек занимал в ней руководящую должность, то в ближайшие 5 лет ему запрещается баллотироваться в любые российские выборные органы. Рядовые участники организации или иные лица, причастные к ее деятельности, включая тех, кто выразил финансовую или консультативную поддержку или выступил с публичным одобрением деятельности, в том числе в интернете, получит запрет на избрание в любые российские органы власти на 3 года. Причастность к организации всех лиц, кроме руководителей, будет устанавливаться судом. Ряд депутатов высказались против законопроекта, объяснив это тем, что он нарушает конституцию страны. Однако приверженцы нового закона утверждают обратное. Депутат от «Единой России» Андрей Алишевский заявил, что принципы правового демократического государства и законные интересы большей части избирателей будут дискредитированы, если представители экстремистских организаций выдвинутся на выборы. Василий Пискарев, выступивший соавтором проекта, объяснил его необходимость защиты от коллективного Запада.
А все очень просто. Они хотят ослабить Россию и через сеть всевозможных организаций, в том числе экстремистских, террористических, внедрить в наши органы власти своих агентов влияния, чтобы в последующем разрушить нас как суверенное государство.
Второе чтение законопроекта состоялось прямо накануне, 25 мая. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин привел в пример ситуацию в США и назвал Россию по-настоящему свободной и демократической страной.
К Конгрессу Соединенных Штатов Америки пришли люди. 4 погибли. Итог. Чем это все закончилось? Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы, им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, за то, что они зашли в Конгресс, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение. Их обвинили по статье «Внутренний терроризм». И мы говорим о том, что у нас нет демократии, И мы говорим о том, что у нас нет свободы, и мы говорим о том, что у нас кого-то обижают. Коллеги, это последний остров демократии и свободы.
Ну, вот остров свободы нам был вот таким образом, вот эта презентация острова свободы спикером Госдумы.
Слушай, он педераст в плохом смысле этого слова.
А бывает плохой смысл у этого?
Ну, знаете, есть такая пословица. Там немножечко слово по-другому звучит. Я использую литературную его версию, которая как бы находится не вне закона. Знаете, вот есть выражение, что бывает педераст в хорошем смысле слова, а бывает в плохом. Вот господин Володин, как мне представляется, он и в плохом, и в хорошем, в одном флаконе.
Евгений, он хорошо, он не, или нехорошо, кем бы он ни был. Вот весь
да
этот
негодяй
комплекс...
он, понимаете, он негодяй и подлец. А это мое личное,
хорошо.
Субъективное
тогда
мнение.
Тогда перечислите, кто не негодяй. Вот там, хорошо.
Да вы знаете, все уже, по-моему,
так
уехали.
Так что ж теперь мы как
все, по-моему, уже
встречать
уехали.
Встречать слова каждого думца будем словами, что он негодяй? Вот,
ну, в принципе,
подлец.
Это сборище. Ну, как там, у нас в свое время Алексей Навальный говорил, что «Единая Россия» – это партия жуликов и воров. А я могу сказать, что вот Госдума – это сборище подлецов и негодяев.
Ну, то есть, что бы они ни говорили, мы должны давать такой титр, как вот они требуют давать иностранного агента.
Ну, я бы, да. Я бы, скажем, в своем личном... В Ютьюбе давал бы титр.
Да, там. Я поняла.
Помните, как в свое время накануне выборов 2016 года Huffington Post все публикации о Трампе сопровождал таким дисклеймером, что мы вас предупреждаем, что Дональд Трамп это, там, я не помню перечисление всех негативных эпитетов, которые в его адрес звучали, но тем не менее вот,
ну, я могу вспомнить...
заслужил. Прекрасно. Ну, правда, президентом тогда все-таки стал, выиграл на выборах. Ну,
давайте я вам расскажу шикарную историю про газету «Коммерсант» и про Андрея Васильева, бывшего главного редактора, который однажды принял решение вот каждую фамилию Владимира Соловьева сопровождать припиской «Владимир Соловьев, считающий себя порядочным человеком». Он таким образом вступился за одну из журналисток своей редакции, которую тот оболгал. И вот каждое упоминание, даже в официальной хронике, даже в новостях, вся редакция обязана была это выполнять, пока он там не взвился, пока он не попросил, в конце концов, прощения этот человек, про которого писали.
Соловьев?
Да,
он
что ему оставалось?
Он способен просить прощения?
Конечно, а что ему оставалось?
Это было давно.
Вы знаете, это было очень давно. Но его
сейчас
затроллили.
Бы уже не просил.
Сейчас бы уже главный редактор «Коммерсанта» такого не сделал. Вот
да, Васильев уже давно не главный редактор
давно.
«Коммерсанта».
Так сегодняшний
и «Коммерсант»
бы...
уже не тот,
вот.
Который был раньше.
Да, поэтому эту ситуацию сегодня невозможно представить. Но тогда его затроллили по полной программе ровно вот этой припиской. Владимир Соловьев, считающий себя порядочным человеком, и дальше по тексту. Итак, хорошо. Вот у нас презентация гостей будет, которая в телевизоре вот такого рода. Угу. Евгений Киселев объяснил, как нужно их воспринимать. Хотя бы мысленно.
Угу.
Итак, чего они в итоге на самом деле добиваются? Есть ли цель у всей этой программы репрессивных законов?
Не, ну смотрите, кто-то из этих замечательных господ, если их можно господами вообще называть, скорее они из людской родом, там, из лакейской, но тем не менее вот кто-то сказал, что они хотят разрушить нас как суверенное государство. Нет. Люди, которые выступают с критикой нынешнего режима, хотят разрушить этот режим. И не надо, пожалуйста, ставить знак равенства между правящим в России режимом и самой страной. Знак равенства между государством, которое, в общем-то, существует формально на основе первой и второй статей Российской Конституции, которые они пока еще, увы, отменить не смогли. Ну, они там вот в ходе референдума на пеньках внесли какие-то поправки, изменения, которые, по сути дела, выхолащивают действия статей Конституции, которые отменить... препарировать как-то, дополнить какими-то поправками невозможно. Но, по сути дела, это государство демократическое, по крайней мере, в Российской Федерации на бумаге существует. Вот просто под зад всем этим пинок дать как следует, и потом начать заниматься восстановлением нормальной российской демократической государственности. Здесь, знаете ли, вот наблюдаем за ролью личности в истории.
Хорошо. Николай Маркович.
Но они пытаются... Дело в том, что их сверхзадача просто остаться у власти. Они...
И все.
И все.
Так вот, я не могу понять, а почему... Вот они 20 лет у власти. Почему именно сейчас, я все время спрашиваю гостей, что случилось, что за истерия, что за ком, что за наворот? Этот ФБК существует много лет. Никогда его не объявляли никаким экстремистским. Был Навальный, там ему давали сроки, он сидел, вы видели, что он был... Он ходил, он не то что ходил, а вел свои YouTube-каналы и проводил свои расследования. В общем, при том, что, конечно, режим не совсем вовсе не попустительствовал протестам, а наоборот их прижимал всегда, он не был настолько жестким и жестоким, как сейчас, когда появились эти иноагенты, это вмешательство, вот этот вот новый закон про ФБК. Что случилось-то?
Ну, смотрите, я, к сожалению, давно не был в России, и мне о некоторых вещах, признаюсь, судить сложно. Знаете, смотреть со стороны, из Киевского далека, в этом есть свое преимущество, потому что ты видишь макрополитическую картину происходящего в России. Потому что вот иногда я случалось... Либо там по какой-то удаленной связи разговаривал с московскими коллегами, либо встречался с ними вот здесь, в Киеве, либо где-то там на каких-то международных конференциях в других странах. И меня поражало в том, что как, с каким, с какой страстью, там, аж до драки, до хрипоты они начинали спорить о каких-то мелочах. Вот там Володин первый позвонил там кому-то, или сначала Володину позвонили. Там, кто там первым зашел в какой-то начальственный кабинет, а кто остался сидеть в приемной. И вот всякая какая-то такая мелочевка, которая настолько увлекала людей вот с головой погруженных в как макрополитику, так и микрополитику, что микрополитика, вот она, безусловно, порой брала верх. А какие-то вещи при этом были совершенно очевидные, лежащие на поверхности. Куда идем, куда движемся, от какого берега, там, увы, отплываем. С другой стороны, конечно, для того, чтобы чувствовать атмосферу в обществе, надо находиться там. И тем не менее, все-таки я осмелюсь высказать предположение, что страх растет. Но люди не могут не видеть, что растет разрыв между правящей верхушкой, между вот правящей элитой и огромными массами населения, который, на мой взгляд, пока что выражается, я бы сказал, в таком вот пофигизме, когда вот огромному количеству людей стало попросту наплевать на то, а что там делают вот эти наверху. Они там как пауки в банке, а мы здесь вот будем жить своей жизнью, выживать. Мы знаем, уровень благосостояния российских граждан уже давно не растет. В отличие от цен и там, многих других вещей, которые когда-то были привычными, а сейчас куда-то там улетучиваются. Особенно если говорить не о Москве, не о Петербурге, а еще нескольких больших городах, а вот о глубинке. Где народ живет совершенно по-другому. Я помню, как последний, один из моих последних приездов в Москву, я с друзьями поехал, ну, может быть, километров за 150 от Москвы. И было ощущение, что это какое-то путешествие во времени назад. Потому что вот мы отъезжали каждые 10 километров от Москвы, менялся пейзаж. И было ощущение, что каждые 10 километров – это несколько лет назад. Несколько лет назад, а когда мы доехали до какого-то глухого райцентра в соседней Калужской, по-моему, области, сейчас не помню, но это вообще был другой мир. Так вот, я хочу сказать, что они боятся того, что они чувствуют... Они боятся того, что их перестают бояться,
да.
что они теряют массовую поддержку.
То есть
они боятся того,
больше.
Что телевизор начинает работать все хуже и хуже. Вот я с интересом читал последние опросы общественного мнения, и из них следует, что с одной стороны молодежь вообще не смотрит телевизор. Я не помню... Какая цифра, по-моему, до 17 или до 18 лет российские граждане вообще не смотрят телевизор. Дальше там начинает немножечко расти, но уже начинается процесс вымирания аудитории, которая привыкла смотреть телевизор, и получать новости из телевизора и прислушиваться к мнениям, которые звучат там из пропагандистских каналов. По-моему, если мне память не изменяет, уже 53 в целом процента российской аудитории – это люди, которые смотрят и телевизор, и пользуются интернетом, и сравнивают одно с другим. И только и из них, по-моему, только 17% тех, кто больше доверяет телевизору.
То есть, когда сравнивают, это уже думающие.
И потом, знаете, какая еще важная вещь? Вы понимаете, вот когда вы сидите 20 лет на одном месте, ну, у нормального человека рано или поздно начинается, знаете, мандраж, что называется. Слушайте, а меня вообще сейчас отсюда не погонят, меня не уволят, ну, потому что должна быть ротация. Нормальный человек на одном месте работает 3, 4, 5 лет, ну, там, вот я не знаю, 8 лет. Ну, вот президенту, по идее, раньше полагалось быть у власти 8 лет, да, 4 плюс 4, так, если по-честному, да, американские президенты, там, 4 плюс 4. И никаких там третьих, четвертых сроков не подряд, никаких там обнулений, ничего. А люди, которые находятся у власти в той или иной форме уже 20 с лишним лет, они, безусловно, там начинают бояться. А что дальше? А что будет с нами, если мы все это потеряем?
Понятно. Значит, я обращаю тогда во Владивосток. Ваше мнение, думаю, с ним Николай Марковцев согласится, что не только страх растет тот, о котором вы, Николай, сказали, а страх растет со стороны власти. И это как снежный ком. Он растет, страх потерять у одного 20 лет. Он уже сидит, боится, что люди подумают, да хватит. Эти боятся потерять свою власть. Поэтому законодательство становится все репрессивнее для того, чтобы, вот сказал Евгений, сохранить власть. Итог-то какой? Вот они это принимают, чтобы сохранить власть. А что будет в итоге?
Что будет в итоге? Я немножко сейчас поправлю Евгения Киселева. Он сказал о том, что удалось выхолостить первую и вторую главу Конституции. Юридически ее выхолостить не удалось.
Нет, я как раз ровно это имел в виду, простите. Я как раз ровно это имел в виду, что юридически выхолостить не удалось. Де-факто принятием других статей в другие главы обесценилось действие вот этих вот статей, которые содержатся в первом и втором разделе.
Да, потому что в Конституции сказано, все поправки в других главах не имеют юридической силы, если они противоречат первой и второй главе. Да, это понятно. И вот, знаете, вот сейчас такая ситуация у нас в стране сложилась, что вот этот страх преследует, конечно, не только людей, и преследует власть, вот вы правильно сказали, потому что люди думают, а что же будет потом? Что будет после этого? Как с ними поступят? Потому что всем прекрасно известны слова Навального, который сказал, никакого срока давности нет, потому что его сейчас нельзя применять. Вот когда придем к власти, вот с этого времени пойдет срок давности по всем вашим преступлениям. Конечно, после таких слов власть будет держаться до конца. Не дай бог придет такой, как Навальный или кто-то подобный ему. То есть начнут всех преследовать, от этого они все боятся. Я знаю, что страх сейчас появился большой у силовиков. Хотя их хорошо подкармливают, неплохие зарплаты, но у них появился страх, что будет завтра, Путин не вечен. И хочу еще сказать, что вот мы много обсуждали, в школе нам преподавали, что очень большой урон понесла страна в период репрессий. То есть органы безопасности нанесли очень большой урон, занимаясь вот этими репрессиями. Выбили, так сказать, большой конгломерат в стране. А сейчас, я думаю, вот когда мы будем это все исследовать потом, то вот сегодняшние органы безопасности нанесли еще больше урон, гораздо больше, чем в те 30-е годы. Почему? Потому что сегодня органы занимаются в банковской сфере, экономикой, они контролируют культуру, образование, все сферы деятельности. То есть сегодня они руководят всей страной. То есть и тем самым они, конечно, не специалисты в этой области, они руководят так, как это понимают. Вот как, например, Патрушев заявил, репрессии в 30-х годах были оправданы. Ну, куда дальше-то? Куда дальше его слушать? Либо там Бортников, вот появилось новое дворянство, это мы, сотрудники ФСБ. Куда дальше? Вот после таких заявлений их, как их можно понимать, как они мыслят, как развивается страна. как они руководят этой страной. Поэтому вот страх сегодня появился не только у людей, но и у сотрудников. Все боятся, что будет завтра, когда Путин уйдет. Все понимают, что он не вечен, и дни каждого человека сочтены. Тем более на такой должности, не сегодня-завтра, этот человек просто ее покинет. Вот сегодня у нас вот такая обстановка. Вот у нас, например, я знаю, «Открыта Россия» лидер эмигрировал в Владивостоке, в Германию, потому что его преследовали несколько...
Я вот... Хорошо, Кирилл Мартынов. Все боятся. Значит, эти боятся потерять. Люди теперь боятся, потому что их задавили, затравили вот этими законами. А дальше-то что? Ну и что? Итог-то какой? Вот все боятся друг друга. Эти мучают других. Эти боятся уже выступать. Вот как вот Николай говорит, боится уже блог написать на некоторые темы. И что, и что, и к чему это приведет?
Мне очень понравилась мысль Николая о том, что вред, который сейчас наносят российские чекисты стране, он еще больше, возможно, чем тот вред, который они наносили нам в прошлом столетии. Потому что действительно современная жизнь устроена гораздо сложнее, с одной стороны, и там есть IT, и какие-то финансовые услуги, и все что угодно еще. Вообще глобальный мир, в котором надо как-то тоже принимать решения профессиональные и осмысленные. А с другой стороны, ну, когда-то там, при советской власти, как мы знаем, по крайней мере, иногда, вот произвол чекистов все-таки контролировался коммунистической партией, с переменным успехом, конечно, да, в разные периоды советской власти очень по-разному. А сейчас никакой, конечно, коммунистической партии над ними нету, и «Единая Россия» эту функцию, в принципе, выполнять не может. И мне кажется, что если взять этот тезис за такую правдоподобную гипотезу, то получается, что на самом деле все идет к тому, что вот эти ребята, Патрушева, Бортникова, вообще все наши старцы из Совета Безопасности, они просто разрушают нашу страну, нашу родину. И я думаю, что они, особенно в последние годы, чрезвычайно в этом преуспевают, потому что действительно... Ну, для многих, например, молодых талантливых людей гораздо проще сменить страну, чем попытаться изменить страну. Я вот недавно слышал такой каламбур, и мне показалось, что это очень хорошее пояснение того, что здесь происходит. Здесь в России нету прав, нету прав собственности, нету права слова, права собраний. И если ты хочешь чем-то заниматься и делать какие-то хорошие вещи, хорошие бизнесы, хорошим заниматься волонтерством, социальным предпринимательством и так далее, то тебе нужно искать какие-то другие места, где твои эти таланты будут востребованы. В России побеждает такой тотальный конформизм. И, ну, действительно, кто-то старается жить просто частной жизнью в такой осознанной или не очень осознанной внутренней эмиграции. Ну, и есть вот люди, которые видят для себя Россию как такой способ полакомиться какими-то ресурсами, да, вот как у нас некоторые бизнесмены, они, ну, в кавычках бизнесмены, они просто открыто торгуют патриотизмом, предполагая, что если ты больше всех будешь кричать, что ты любишь государство, что ты патриот, то тебе простят кредиты, дадут госконтракты, и на этом можно здорово заработать. Это как бы такой путь в один конец, и если там 10 лет назад еще были какие-то иллюзии, что у России есть альтернативы, что можно на этом пути свернуть, то сейчас, мне кажется, они нас ведут к катастрофе. Серьезной оппозиции в какой-то такой системной, наверное, сейчас уже не осталось. Она либо в изгнании, либо в тюрьме, либо там деморализована. И сейчас это все выглядит как чрезвычайно трагическая история, очень жуткое повторение 20 века, даже не в смысле нового Советского Союза, а в смысле нового распада общества, так как это происходило вот 30 лет назад.
Понятно. Спасибо, Кирилл. Евгений, вот, пожалуйста, мнение Кирилла. К чему все это приведет? Разрушение страны, моральное и распад общества. Ну, вот это итог репрессивной всей этой политики.
Я, слава богу, достаточно взрослый человек и помню, как это было в 80-е годы. Помню, как это было в 70-е годы. Знаете, вот в 70-е годы еще было ощущение, что советские руководители более или менее адекватны. Знаете, Брежнев до того, как его не прошиб, по-моему, инсульт, в общем, производил впечатление, ну, не молодого, но вполне энергичного человека. Он неплохо вел переговоры с лидерами зарубежных стран. Я помню, что вот мне однажды довелось разговаривать с личным переводчиком Брежнева, с покойным Виктором Михайловичем Суходревым, который как раз говорил: «Евгений, Не слушайте тех, кто говорит, что Брежнев был в маразме. Вот до тех пор, пока он не заболел тяжело, а это было, по-моему, в 1975 году, вот до этого он был вполне себе в хорошей ментальной форме. И порой просто поражал меня, искушенного дипломата, человека, который там много лет участвовал в переговорах на высшем уровне, способностью там элегантно ставить самые острые вопросы. Потом он, да, потом он начал угасать. И вот я помню, что академик Чазов рассказывал мне, когда я его спросил, от чего, все-таки скажите, там, Евгений Иванович, от чего умер Брежнев? Просто вот организм остановился.
Он же вот относительно не стар был, относительно Лигачева, который умер. Да,
в отношении к Лигачеву он вообще был мальчишкой. Да. Но не в этом дело. Дело в том, что я прекрасно помню, что вот потом элита стала угасать на глазах. Анекдотов про их старость и про то, что маразм крепчает, становилось все больше и больше. А потом уже стало не смешно, потом уже стало грустно, а потом экономика стала впадать в серьезные проблемы, потому что началось технологическое отставание, научное отставание, а рухнули нефтяные цены, совсем стало плохо. И в общем, а потом мы поняли, знаете, как вот... По-моему, это покойный академик Лихачев сказал вот, в популярной некогда давным-давно программе там, «Встреча в концертной студии Останкино». Вот, помните, это самое начало перестройки и гласности. И кто-то его спросил, что вас больше всего в жизни оскорбляет. Он подумал и сказал, коллективное прозрение. Знаете, нас ждет коллективное прозрение. И я уверен, что те люди, которые сейчас верой и правдой служат нынешнему режиму, будут еще каяться, а еще перейдут в разряд, знаете ли, прорабов перестройки по версии 2.0. Некоторые из них, которые успеют вовремя подсуетиться. Но опять-таки, вот возвращаясь к страху, который есть. Вот, понимаете, ведь там сидят... Ну, вокруг Путина есть достаточное количество людей неглупых, хорошо образованных. Вот возьмите, например, Олега Борисовича Добродеева, который у нас главный командир над государственным телевидением уже 20 с лишним лет, с января 2000 года. Это, безусловно, начитанный человек, получивший прекрасное гуманитарное образование, прочитавший там много книг, умница, эрудит, абсолютный, конечно, циник, который поставил там себя на службу власти. Но он прекрасно же знает законы истории. Он историк, он знает законы истории, что рано или поздно наступает вот этот самый пресловутый период транзита, который может быть связан со сменой лидера естественным путем, или с отставкой лидера, или еще с какими-то там переменами. Ну, просто давайте вспомним нашу историю. В 1953 году умирает Сталин, и дальше там полоса, в том числе личных кадровых изменений, от расстрела Берии и некоторых других людей, которые верой и правдой служили сталинской диктатуре, до просто вот такого достаточно мирного ухода их в забвение, на пенсию. Вот знаете, в свое время Хрущев гордился тем, что вот эту самую антипартийную группировку Молотова, Маленкова, Кагановича, примкнувшего к ним Шипилова, он в тюрьму не посадил, как говорится, на лесоповал не сослал. Самое страшное было то, что кого-то отправили послом в Монголию, по-моему. Ну, это унизительно было, конечно, послом в Монголию ехать Вячеславу Михайловичу Молотову. А кого-то послали директором электростанции, по-моему, Маленкова, тоже куда-то далеко-далеко. Ну, в общем, обошлось, да. Но потом была точно такая же волна, когда в 64-67 году сначала вычищали сторонников Хрущева, а потом Брежнев, консолидировав власть, уже начал вычищать тех бывших сторонников Хрущева, которые Хрущеву изменили, помогли его отстранить от власти, и там, глядишь, уже тоже никого не осталось. И это повторялось с завидной регулярностью. То же самое было вскоре после смерти Брежнева, что первое стал делать Андропов.
Ну, то есть они
убирать
тоже историки.
Одиозных.
Короче, они тоже историки и тоже
и
понимают,
тоже
что
понимают,
их ждет.
Что их ждет. И вот поэтому они в ужасе там. Я понимаю, что они в ужасе, они в страхе. Тот же самый Олег Борисович Добродеев с ужасом думает о том, а что с ним случится, когда он лишится возможности ездить лечиться в Швейцарию.
Так
он
вот
любит
нет,
лечиться в Швейцарии.
Еще, вот вы про Монголию
или
хорошо сказали.
Или что там
сказали.
Станет
он
с его сыном,
мечтал.
Который сейчас возглавляет, по-моему, какую-то крупнейшую
Евгений,
корпорацию.
Вы сейчас назвали его главный страх, Олег Борисович, Монголия, потому что он всегда мечтал послом во Францию.
Но это,
да,
это легенда. Я думаю,
ну как
что...
легенда? Нет, ну это такая легенда устойчивая, но ну, не слушайте, может быть.
Быть и начальником вдруг... над телевидением.
И мечтать о Франции.
И всего-навсего каким-то там послом во Франции. Ну, слушайте там,
ну, не смешите. Нет, ну имеется в виду совсем на пенсии, когда он устанет, все надоет. И тут ему Монголия новым президентом. Ну, конечно, да. Оскорбительно, но, конечно, ужас. Угу. Я вот тут хотела
нет,
показать...
Я еще важно да. говорю, что вот я серьезно да. говорю, что там... Борис Олегович Добродеев, Добродеев-младший,
Борис Олегович.
Возглавляет крупнейший, крупнейшую компанию, по-моему, Mail.ru она называется.
Да, да. И ВКонтакте генеральным, он, по-моему, перекупил.
Ну да, сначала
тоже,
был ВКонтакте,
да.
Потом, да, да. потом возглавил, стал генеральным директором вот этого вот самого грандиозного ну, холдинга да, Mail.ru. Да. И смотрите, там у Патрушева сын министр, у Фродкова там... По-моему, в каких-то банках заседают отпрыски. Так вот, если пойти...
Талантливые управленческие ну,
талантливые,
гены.
Талантливые управленческие. У Ковальчука, если я не ошибаюсь, в правлении вот этой самой Интеррао, который занимается, является монопольным экспортером электроэнергии из России в соседние страны. И там, знаете, вот второе поколение этой самой... кремлевской элиты, нового дворянства. Тут еще же за своих родственников, за своих...
То есть страх просто...
За свое следующее поколение.
Причины паники. Это,
да.
это.
Я и вот... понимаете, вот это второе поколение, извините меня, что я вас перебиваю, второе поколение, ведь оно перестроится раньше всех. Потому что давайте вспомним, вот условно говоря, внук Молотова... у нас кто?
Ну, мы знаем, кто, но это Никонов, не перестройка, это подстройка и настройка.
Правильно,
и
но он же в первых рядах был сторонником там, перестройки, гласности и демократических реформ начала 90-х
да?
годов.
Не верится,
правда ведь?
Не верится.
Правда ведь? И вполне был себе там такой прозападный, да? И таких людей было много там, попутчики. Вот, понимаете, они попутчики. И, как я сейчас понял, понимаете, вот я 30 лет назад, вот поверьте мне, 30 лет назад я был глупый, молодой и ни черта не понимал во многих вещах. Мне казалось, что вот это естественная роль нынешнего вот этого телевизионного Сталина нашего времени, Добродеева Олега Борисовича, это естественная роль, что он один из ключевых игроков на новом российском демократическом независимом телевидении, вот в этих новых российских демократических средствах массовой информации, что он строит вот этот вот новый небывалый рынок. Я там глядел ему в рот и верил, что это все идет, что называется, от души, от сердца, от образования, от воспитания, от эрудиции. Чистый был попутчик. Вот чистый был попутчик, которому важно было подстроиться под конъюнктуру, а в душе государственник, консерватор.
Государственник,
консерватор.
Так он для
которого...
эти масштабы-то вот хотел соорудить для государства, для
ну,
его
да,
интересов,
да,
его интересов.
Да, да, бюрократ. Который прекрасно понимает, какая попутчик, сладкая,
Евгений,
какая сладкая
смысле,
эта жизнь высокопоставленного
по пути,
бюрократа.
По пути с государством, по пути с государством в этом смысле. Так вот, я вам расскажу о своем страхе. У меня появился страх прямо во время этого эфира. У нас есть, в принципе, эксперт один, прокремлевский, которого мы всегда вставляем в передачи с комментарием, чтобы программа была более объективной.
Это помните, как был такой, мы же с вами его там заочно обсуждали, был такой дежурный украинский политолог. Кофтун его звали, кажется, такой подсадной парень такой, да. Мальчик для битья.
Дело в том, что мы записали мнение эксперта на 3 минуты. Это Сергей Марков. Но я боюсь, что вы будете обзываться. Знаете, вы разрешаете нам эти 3 минуты или нет? Я просто заранее спрашиваю.
На здоровье, послушайте.
Нет, я на всякий случай, я боюсь. Я думаю, я сейчас поставлю Маркова, вы скажете, что он...
Но он же записной.
Да.
Ну так как же я буду спорить с человеком, который в записи?
Хорошо, ставим Маркова.
Закон против ФБК – это закон против иностранной, по сути дела, инфраструктуры политической, которая построена в последнее время в России и которая будет использоваться для подготовки и реализации сценария государственного переворота. Понятно, что Алексей Навальный – это кандидат в главу этой марионеточной иностранной хунты, и происходит зачистка его политических ресурсов. Делается это при полной, не просто полной поддержке большинства населения Российской Федерации, но и после нескольких лет требований российского общества и большинства российского народа. В России были крайне недовольны тем, что российская власть осуществляет каких-то серьезных мер по отношению к тем политическим общественным деятелям типа Навального, которые совершенно очевидно действуют под контролем иностранных враждебных России структур, которые достаточно очевидно имеют план нанести максимальный ущерб России. Российская власть не выполняла это требование российского общества. Теперь вынуждены делать все это коряво, в том числе вступая в какой-то мере в противоречие с некоторыми статьями Конституции. Но при этом российская власть полностью соответствует главным частям Конституции, которые, во-первых, представляют, что Россия – суверенное государство и должно защищаться от враждебных сил, которые, без сомнения, являются Навальной. И то, что в России существует власть народа, и правительство России действует в соответствии с волей народа.
Ну, в общем, мы это не обсуждаем. Власть действует от имени народа. Вот ровно чего народ хочет, то делает власть. Он высказал свое мнение, Сергей Марков. А мы сейчас послушаем московских прохожих, которых мы спрашивали, чего власти добиваются репрессивными законами. А Твиттер мы спросили, чего власть добьется репрессивными законами. Давайте тот и другой опрос сейчас посмотрим.
Чего хочет добиться власть новыми репрессивными законами?
Того, чтобы власть не менялась, и чтобы было труднее как-то людям быть услышанными, и чтобы те, кто не согласны с их мнением, имели меньше шансов что-то донести народу.
Если говорить там о действующей власти, у нее достаточно и поддержка, и электоральная, и все активы у нее, в общем-то, проблем здесь нет. Поэтому я думаю, это скорее вопрос действительно в неком ритуале. То есть татеизм такой, да, фрейдовский. Табу и тотемы. То есть власть для определенного круга лиц выводится в поле табу. И, соответственно, сама власть, да, действующая, показывает о том, что не надо лезть в наш тотем.
Это надо спросить у власти.
Ну, я, чтобы было все честно, наверное, безо всяких экстремистов и всего остального.
Безопасности – вопрос только чей.
Как бы здравый смысл должен преобладать, мне кажется. Если в этом есть логика, чтобы люди так или иначе замешанные в экстремистских каких-то организациях не принимали участие в выборах, то, мне кажется, это вполне логично.
Я думаю, дальнейшее ограничение политических прав и свобод. Но это мое личное мнение.
На пороге у нас выборы в Государственную Думу. Видимо, какие-то тенденции у нас в обществе дают основания полагать, что, возможно, поддержка населения уже не так, как была раньше.
Она отсекает на дальних подступах всех тех, кто могут высказывать хоть иную точку зрения, чем официально.
Ну, видите, есть люди на улице, которые считают, что да, это идет борьба с настоящими экстремистами и террористами, и зачем они действительно нужны обществу и стране. И есть люди, которые считают, что, что-то не так, так же, как наши гости у власти, что она начинает себя страховать. И посмотрите опросы в Твиттере, чего власть добьется, добьется уже в прошедшем времени, репрессированным, не в прошедшем, как сказать, это в английском языке есть такое слово, добьется репрессивными законами, а ликвидация оппозиции 80%, торжества «Единой России» на выборах 4%, нарастающего сопротивления 12% и провала «Единой России» на выборах 4%. И вот это я прошу прокомментировать Кирилла Мартынова. Что вы скажете об этом результате, что больше всего людей из предложенных нами вариантов ответа считают, что ликвидирована будет оппозиция всеми этими законами, а все остальное уже там побочные, там победы на выборах и так далее?
Мне кажется, здесь же этот вопрос, он в разных временных пластах существует. Да, то правда. Есть очевидно, что краткосрочная цель, она будет заключаться в том, чтобы ликвидировать оппозицию. И я думаю, что все люди, которые в России за новостями политическими следят, они видят, как это происходит каждый день, каждую неделю в течение всех последних месяцев. И в этом смысле очень интересно, что вот, например, люди, которые занимаются сейчас подготовкой сентябрьских выборов в Госдуму, ну вот пресловутые эти знаменитые политтехнологи, такая фигура из предыдущей эпохи, кажется, они, как мне рассказывают, невероятно воодушевлены, потому что им выдают деньги, как в прежнюю эпоху, когда нужно было побеждать кого-то на выборах, конкурировать с кем-то. И когда они спрашивают, а зачем, собственно, деньги, когда и так вы все уже решили, ну, то есть они, конечно, их берут, наверное, это их профессия такая циничная, да, и им объясняют, что, ребята, вы должны сделать, вы должны в сентябре за эти деньги показать, что у нас праздник демократии, что у нас идет какая-то ожесточенная конкуренция, там, не знаю, Борода и, значит, с Прилепиным спорят из двух партий за голоса новых российских граждан на Донбассе, где раздали паспорта, партия «Новые люди», там где-то на заднем фоне маячит, ну и так далее. То есть, в принципе вот мы живем в этой ситуации, когда российские власти, разгромив реальную оппозицию, начинают ожесточенно за большие деньги имитировать интерес к политике, голосование, загоняют людей на праймерис «Единой России». Мы сегодня об этом дадим публикацию в «Новой газете» с документами, ну и так далее.
Спасибо, Кирилл. И также спрошу Николая Марковцева. Считаете ли вы верными, отвечающими тому, как вы бы ответили результаты опроса, что первым делом будет ликвидирована оппозиция в результате принятия этих законов?
Я думаю, оппозицию загонят в подполье. Люди замолкнут, но это не значит, что эта оппозиция исчезнет, потому что недовольство будет только нарастать, потому что вот эти действия власти, они ни к чему хорошему не приведут, если так просто сказать. Они просто загонят проблему глубоко. И это может когда-то взорваться. И то, что говорят 80%, что оппозиция будет уничтожена, нет. Это надо людей уничтожить. Если люди остались, значит, оппозиция осталась. Она будет всегда. Надо людей тогда уничтожать. Я думаю, на этот шаг они еще не дозрели. И вот я хочу сказать, что вот смотришь, когда за действием нашей власти, нам говорят, что сегодня нет у них национальной идеи. Она у них есть. Ее можно коротко выразить. После нас хоть потоп. Вот эта комарилья, которая управляет сегодня страной, она живет сегодняшним днем. Она грабит, знает, что завтра все может вмиг закончиться. Поэтому вот такие у них репрессивные законы, удержаться любой ценой еще хоть немножко. Они это уже понимают, они люди далеко не глупые. Поэтому понимают, что конец уже близок. Надеюсь, мы еще это увидим и в скором времени.
Спасибо, Николай. Вот Николай сказал такие слова, недовольство будет нарастать. Как бы они напрашивающиеся, у нас вопрос такой, тоже нарастает сопротивление. Но мы видим на примере той же Беларуси, что, ну, казалось бы, ну, как можно это терпеть? Там садизм силовиков превосходит уже все мысли. Ну, кто мог ожидать вообще-то вот от белорусских силовиков такого садизма по отношению к заключенным? Там недовольство нарастает, оно, может быть, оно уже носит просто в характере там 98%, а сделать-то ничего нельзя. Вот оно нарастает, а его давят. Нарастает – давят. Что толку от того, что недовольство будет нарастать? Ну, будет нарастать.
Когда-нибудь взорвется, рано или поздно. Просто, ну, есть законы истории, которые действуют точно так же, как законы физики. Вот можно давить, 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 и все будут бояться, и все будут сидеть по кухням. Ну вот вы вспомните, вы же уже взрослой девочкой были там в конце 80-х, Лен, когда...
В конце 80-х по кухням уже как раз не сидели, как это?
Нет, это, конечно, я имею в виду, вот в конце 80-х, да. Вот люди, которые там еще за год, за два до этого сидели по кухням, они вдруг взяли и пошли на улицу. Вот я никогда не забуду. Значит, 7 ноября 1989 года. Вот я, работая тогда еще на центральном телевидении, там, едином для всех центральном телевидении Советского Союза, в главной редакции информации, был послан с редакционным заданием снять репортаж о первой в истории за, там, бог знает сколько лет, демонстрации оппозиции. Вот последняя демонстрация оппозиции на 7 ноября была в 1927 году, когда отдельно была демонстрация сторонников Сталина, отдельно демонстрация сторонников Троцкого. И вот в 7 ноября 1989 года была первая в Москве демонстрация сторонников оппозиции именно на 7 ноября. И им маршрут разрешили, как сейчас помню, от стадиона «Динамо» куда-то вот до театра Советской Армии.
Так разрешили, слово вы произнесли, а теперь ничего не разрешили.
5 тысяч собралось. А потом бабах, и уже в феврале следующего года, вот там через 3 или 4 месяца, я плохо считаю в уме, 100 тысяч вышло. А может быть и больше, на огромную демонстрацию и митинг на Манежной площади, когда милиция вся попряталась. Вот понимаете, когда вдруг бабах и выйдет.
Ну так а вы согласны, что Горбачев-то не Путин? Что Горбачев был там, конечно, мы помним Тбилиси и Вильнюс, все это мы отлично помним, но при этом по отношению к своим там согражданам вот такого нет, вот ну, я конечно, что-то конечно, не припомню.
Конечно же, он был, скажем так, мягче, иногда даже чересчур мягок, не так последователь скажем так, репрессивной политике, как может быть последователен Владимир Владимирович, но... Понимаете, главное что? Ну вот что такое вообще оппозиция? Да, вот, ну, вот сейчас действительно я согласен с Кириллом, который говорит, что решается тактическая задача. Вот та оппозиция, которая существует, да, ее сейчас разгромят, вот она уедет в эмиграцию, кто-то там в Израиль, кто-то в Америку, кто-то в Вильнюс.
Ну, кто-то просто стихнет, да и все.
Ну, правильно. Точно так же там накануне падения самодержавия в России в 1917 году вот вся оппозиция была разгромлена. Кто-то жил в Америке, как Троцкий, кто-то жил там на швейцарских озерах, как Ленин, кто-то еще где-то. А, понимаете, а в феврале... В отсутствие всех лидеров тактическим образом разгромленной оппозиции на улице Петрограда неожиданно вышли огромные толпы людей, и самодержавие рухнуло. Вот, в том числе благодаря тому, что были, скажем так, системные либералы, депутаты Государственной Думы, которые поняли, вот он, наш момент настал. Вот сейчас-то мы расправим плечи и будем в стране самыми главными. И я же говорил, что охотники перестроиться и стать прорабами новой перестройки по версии 2.0 всегда найдутся. И, кстати, та оппозиция, которая была тоже изгнана из России, из Советского Союза за годы брежневского застоя, ведь вспомните, увы... Они все потом вернулись, и никто практически из них не смог поднять опять там знамя, которое у них выбили или вырвали из рук. И интеллектуальные лидеры вот, времен застоя, которые жили в основном там за границей, они не вернулись в большую политику, правда ведь?
Нет, ну вот вернулся Войнович все-таки очень ярко. Ну, все-таки он не в политику, но скорее, он хотя бы... Ну, в интеллектуальной оппозиции он вернулся в яркую.
Замечательно, замечательно. Но вот одинокая фигура Войновича только подтверждает, как исключение из правил, общее правило. Я про другое. Я про то, что я уверен, что вот мы видели тысячные толпы людей, которые выходили поддержку Навального, которые выходили с протестами против путинского режима. Я уверен, что среди них найдутся новые лидеры, точно так же, как мы в конце 80-х неожиданно увидели множество молодых лидеров, которые вообще ниоткуда появились. И самое главное, я смотрю и вижу, что, а что, собственно, может режим-то предложить? Что, где позитивная повестка
да
дня?
Да вот игрушечную оппозицию, про которую сказал Кирилл.
Вот разгромят оппозицию, а дальше это что? Ведь обязательно должна быть позитивная вот. Повестка дня, а
мы
ее нет начисто.
Подвешиваем этот вопрос и завершаем программу. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нас.